Здравствуйте, меня зовут Води Боком. Нет, на самом деле не так. Меня зовут Остин Данкин. Я пастор служения для студентов колледжа в Церкви Благодать. И мне выпала честь представить доктора Води Бокома. Он очень похож на меня, но не до конца. Я очень рад был встретиться с моим братом. Год назад я проводил семинар о семье, которая интегрирована в церковь. И Води Боком является частью этого движения тоже, и мы долго говорили с господином Бокомом. И я не знал, когда я готовился к этому семинару, и когда я даже начинал этот семинар, что Води там будет присутствовать. Это было очень необычным опытом для меня. Вы скоро увидите его. Он в 2 или 3 раза крупнее меня. Он, очевидно, играл в американский футбол, а я смотрел за тем, как играют в американский футбол. Он доктор, а я хожу к доктору. Так что мне было очень страшно проводить тот семинар, но было приятно с ним познакомиться. И он даже во время нашего семинара произнес несколько раз громко «Аминь». И мы после этого не подружились, и хотя мы кое в чем не согласны по поводу служения семьи, интегрированного в церковь, или церкви, интегрированной в семью. Это особое движение, которое недавно началось в Америке. Но я вижу, что он предан Священному Писанию, он понимает самое важное, и я думаю, что это в его жизни было продемонстрировано многократно. Он понимает, что Троица — это очень важный вопрос. Итак, доктор МакАртур некоторое время назад попросил его проповедовать после того, как он очень хорошо выступил перед нашими студентами колледжа. Итак, приглашаем доктора Води Бокома. Доброе утро. Передаю вам привет из Республики Техас. Очень приятно быть здесь, на родине. Я очень благодарен, и я чувствую себя недостойным стоять за этой кафедрой. Год назад, это было в январе, мне предоставилась возможность проповедовать в колледже Мастерс, и у них проводилось особое мероприятие для студентов «Истина в жизни». Я впервые повстречался с доктором МакАртуром, со своим героем. Я видел его на первом ряду, и он после проповеди не только высказал мне свою благодарность, но и даже пригласил на пасторскую конференцию. Я сказал: «Ой, простите, разрешите мне об этом помолиться?» Нет, конечно, я сразу согласился. Мы вернулись домой, но мы еще не говорили о том, когда. Это было в январе, а конференция в марте. И я сказал пасторам в нашей церкви. Меня доктор МакАртур пригласил выступать на пасторской конференции. Они меня спросили, в этом году? Я сказал, не знаю. Ну, позвони ему. Как можно позвонить доктору МакАртуру? Они говорят, ну что ты будешь делать? Я сказал, я в этом году приеду на всякий случай. Вдруг он имел в виду в этом году. Итак, в прошлом году я провел чудесное время на пасторской конференции. Кстати, это все было вправду. Откройте, пожалуйста, Библию. Послание к Ефесянам, 5 главу. Ефесянам, 5 глава. И я поделюсь с вами той темой, которую попросил меня поднять доктор МакАртур. Мы будем говорить о руководстве в нашей семье. Это очень важный вопрос. Несколько месяцев назад мы с вами видели в университете Пенсильвании, как один человек увидел, как все что он создавал на протяжении 40 лет, развалилось у него на глазах. И хотя говорится в его свидетельстве о смерти, что он умер от рака, я не думаю, что кто-либо будет спорить с тем, что то, что произошло с ним, не имело никакого отношения к онкологическому заболеванию. Факт в том, что события, окружавшие его жизнь, внесли вклад в преждевременное окончание его жизни. Как быстро это произошло и насколько абсолютным была реакция. Человек, который занимал его положение, должен был бы знать, как правильно поступать. Он должен был поступать иначе, он должен был знать грань и понимать, что его поведение не дает ему права занимать то положение, которое он занимал. Он потерял свое положение, его уволили, он в скором времени умер. И кто из нас считает, что если бы было обнаружено, что он изменял своей жене или не был в своей семье, и университет Пенсильвании сказал бы, ну все, ты не можешь занимать своего положения. На самом деле нет никакой профессии в нашей культуре, в которой человек оказался бы дисквалифицированным из-за своих недостатков как отец. Кроме нашей профессии, докторы, врачи, юристы, тренера, судьи, и даже есть человек, который сейчас баллотируется в президенты, и у него третий брак. Независимо от того, каких вы политических взглядов придерживаетесь, что я хочу подчеркнуть, его не дисквалифицируют его семейные неудачи, а нас дисквалифицируют. У нас другие стандарты. Вопрос возникает, почему? Но прежде чем мы ответим на этот вопрос, вот о чем я размышлял. У нас особая ситуация. Если мы нарушаем свою ответственность, не выполняем свою ответственность как отцы и мужья, нет никакого другого человека в нашей стране, от которого требовалось бы соблюдать тот же самый стандарт. Не только это дисквалифицирует нас, если мы нарушаем эти стандарты, но, более того, с библейской точки зрения, мы можем начать выполнять свое служение, только если являемся примером в семейной жизни, как мужья и отцы. Так что не только с негативной стороны, если мы нарушаем эти стандарты, то мы дисквалифицированы, но и с библейской позиции для того, чтобы занять наше служение, начать наше служение, согласно посланию Титу 1.6, 1 Тимофею 3 глава, 4-5 стихи, мы становимся подходящими для своего служения, для своей работы только на основании того, что мы являемся примером, как отцы и мужья. Я не говорю совершенный. Мы не можем быть совершенными, однако мы должны быть примером. Пастор, у меня... Вы могли бы помочь мне? Я очень плохо... Получается, во взаимоотношениях с женой. О, я хотел бы, конечно, помочь вам, но я понятия не имею, в чем суть ваших проблем. У меня никогда не было проблем с женой. Пастор, помолитесь обо мне, потому что мой сын, наверное, не выживет. У него смертельное заболевание, он не выживет. Нет. Мы не можем быть совершенными, но мы должны быть примером. Опять вопрос возникает, почему? Почему Бог установил такой стандарт? Было ли это сделано произвольно? Нет. И я уверен, что если мы хорошо понимаем эту картину в послании к Ефесянам, то мы поймем значимость семейных отношений вообще. И также мы поймем, почему это так важно для нас. Для того, чтобы понимать это, я бы хотел бы посмотреть на это послание, потому что я хотел бы продемонстрировать, что нам важны вот эти характеристики из-за Евангелия. Не из-за того, что семья сама по себе важна. Нет, семья, конечно, важна, Но правительство тоже важно. Однако вот эти характеристики важны из-за Евангелия. Дело касается Евангелия. Это одно из следствий Евангелия. Это картина Евангелия. Вот почему этим невозможно пренебречь. Не просто потому, что в наше время семьи страдают. Да, семьи страдают. Но в наши дни все страдают. Семьи всегда страдали. Я вижу так много дисфункциональных семей вокруг меня, да? Потому что с точки зрения моего богословия была лишь одна не дисфункциональная семья в истории мира. И это семья, которая изобрела дисфункцию. Чтобы понять послание к Ефесянам 5 главу, нам нужно понимать это послание в целом. Эта книга разделяется на две ровные половины. Первая половина посвящена ортодоксии, вторые три главы посвящены ортопраксии. Первая о том, во что верить, последние три главы о том, как вести себя. Первые три — это индикативы, последние три — это императивы. И мы должны очень хорошо это понимать для того, чтобы понимать послание к Ефесянам. Мы должны понимать разницу между индикативами, то есть изъявительным наклонением. Это то, что Христос совершил для нас, для славы Отца через крест. Это то, что мы находим в первых трех главах. Это то, что Христос совершил ради нас, для славы Отца. Это индикативы, это то, кем мы являемся. А во второй половине императивы, то есть повелительное наклонение. Императивы — это когда Бог призывает нас и мотивирует нас, и дает нам силу жить в результате того, что сделал для нас Христос. Итак, с одной стороны, мы видим, кто мы, а во второй половине мы видим, к чему мы призваны и мотивируемы. И если мы разделяем эти две половины послания к Ефесянам, то мы искажаем то, что требует Евангелия, и то, что оно производит. И в результате оказывается не Евангелие. Получается учение о спасении делами. Евангелие требует веры и производит послушание. Мы должны это понимать для того, чтобы понять учение о браке в пятой главе послания к Ефесянам. Итак, в первой половине индикативы, императивы во второй половине. Но есть также самом начале книги великий индикатив, как я его называю. Давайте посмотрим. Мы увидим сначала эти наиболее важные индикативы в первых главах. Первая глава, начиная с третьего стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви». «В любви предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, в которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, которую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которую Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен». Чтобы все небесное и земное соединить под главой Христом. Он благословил нас, Он избрал нас, Он предопределил нас, Он благословил нас, Он излил на нас, Он открыл нам. Даются ли здесь какие-то повеления? Абсолютно ничего. А говорится ли здесь, что вы что-то можете сделать? Абсолютно все. Но обратите внимание на эти фразы. Во Христе, в возлюбленном, в Нем, через Иисуса Христа, через возлюбленного, возлюбленном, и в Нем, через Его кровь, во Христе, в Нем. То, что совершил Христос ради нас, для славы Его Отца, через крест. Вот великий индикатив. Но затем в конце каждой главы апостол Павел дает обобщающие индикативы, и именно они служат ключом к пониманию послания к Ефесянам. Взгляните на конец первой главы, в 22 стихе. «И все покорил под ноги его, и поставил его выше всего, главой церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем». Итак, первый великий индикатив в конце этой главы — это главенство Христа над его телом. Вот чему посвящено послание к Ефесянам. Это главенство Христа над его телом. Второй великий индикатив находится в конце второй главы. Взгляните на 19 стих и дальше. «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, составляемое стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы созидаетесь в жилище Божье Духом». Итак, первый крупный индикатив — это главенство Христа над его телом. И второе, мы об этом вчера слышали, — это единство в теле Христовом. Кстати, обратите внимание, что в этом единстве он использует вот эти вот иллюстрации структуры. И они все сводятся к идее домоустройства или строительства дома. Итак, он основывается на строительстве дома и на строительстве храма. Это очень важно. Но давайте дальше пойдем. Третий обобщающий индикатив находится в конце третьей главы. И здесь в конце мы находим доксологию и восклицание «Аминь». Значит, мы понимаем, что он приходит к концу раздела. «А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь». Итак, третий обобщающий индикатив — это слава, которую тело воздает главе. Чтобы понять послание к Ефесянам, нужно запомнить эти три момента. Главенство Христа над телом, единство в теле Христовом и слава, которую тело воздает главе. Когда мы подойдем ко второй половине послания, эти три истины будут проявляться снова и снова. Вот эти индикативы, вот что дает нам силу, вот что дает нам способность и мотивирует нас совершать все, что заповедано нам во второй части послания. И нельзя это перепутать, нельзя поменять порядок. Давайте теперь, зная это, откроем пятую главу, начиная с 22 стиха. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Почему? Потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Связано ли это с превосходством мужчин над женщинами? Нет, абсолютно нет. Однако это напрямую связано с главенством Христа над телом. Почему это важно? Это важно, потому что в первой послании, в половине послания, в индикативах, один из крупных обобщающих индикативов всей книги — это главенство Христа над его телом. И позднее мы увидим, что брак — это живая картина, иллюстрация взаимоотношений между Христом и его церковью. И если вот эта картина должна быть правильной, а не богохульной, то точно так же, как церковь подчиняется Христу, жена также должна подчиняться мужу. Не потому, что общество устанавливает какие-то социальные роли, не ради достижения успеха в обществе, но из-за Евангелия. Вот почему это важно. Теперь перейдем к мужьям. И вот здесь вот мы подробнее задержимся. «Мужья, любите своих жен». Здесь можно было бы остановиться. Однако апостол Павел на этом не останавливается. Ну и, кстати, здесь есть императив, если я не ошибаюсь. «Мужья, любите своих жен». Как можно этого избежать? «Мужья, любите своих жен». Я хотел бы. Да, но он тебе повелел, ты должен любить ее. Вы не понимаете, как мне плохо. Я уже не могу даже смотреть на нее, как на жену. Ну ладно, люби ближнего, как своего себя, как самого себя. Она твой самый ближний человек. Она рядом с тобой на кровати находится. Тут невозможно быть более ближним. Но мы уже не спим вместе, я сплю на диване. Ну хорошо, потому что она твоя сестра во Христе. Но Христос сказал, что потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Ну, я не знаю, даже христианин я или нет. Ну ладно, я христианин, но я не думаю, что она христианка. Ну ладно, любите врагов ваших. И этого было бы достаточно, не правда ли? Однако я хотел бы, чтобы вы вот это вот увидели. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. И дальше смотрите, что происходит. Я не думаю, что здесь придется слишком натягивать эту идею. Чтобы освятить ее, очистив баню водной посредством слова. Что значит освятить? Это значит отделить для себя. Это главенство Христа над его церковью. Продолжайте читать. Чтобы представить церковь себе, чтобы представить церковь себе, кажется, это указывает на то единство, о котором мы читали раньше, не правда ли? Чтобы она была, не имела пятна или порока или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна. И именно это принесет славу главе. Мужья, любите своих жен, потому что это напрямую связано с вашим отношением со Христом. Что вы имеете в виду, имеет отношение ко Христу? Вот взгляните на ту картину, которую мы только что нарисовали. Ваша жена принадлежит Церкви Христовой. Вы любите Христа всеми фибрами души. Бог дал вам жену для того, чтобы вы оказывали освящающее влияние на ее жизнь, для того, чтобы она уподобилась Христу больше и воздала славу Христу в большей степени, чем если бы она не была жената, не была замужем за вами. Так что это напрямую связано с Евангелием. Она принадлежит Ему, вы любите Его, и Бог дал ее вам. И Бог через вас освящает ее. Иногда просто через то, что с вами жить трудно. Не говорите «Ой». Не правда ли, вот такое представление меняет наш взгляд? Бог не говорит «Попытайся найти в себе какую-то особенную эмоцию по отношению к жене». Нет, вовсе не этого он не говорит. Да, конечно, мы должны испытывать эмоции по отношению к жене. Но не об этом, не это главное. Здесь говорится о Христе. Она удочеренная дочь Отца, удочеренная дочь Царя Царей Господа Господствующих. И ты объединен с ней отношениями завета, через который Бог решил освятить ее. Нет, конечно, это не полностью процесс ее освящения, но вы часть этого процесса освящения. И вы должны оказывать такое влияние на ее жизнь. И поскольку вы понимаете главенство Христа над телом и единство в теле Христовом, и славу, которую тело воздает главе, вы должны не просто надеяться, что вы получите от жены какую-то мотивацию любить ее, но вы обращаетесь к Господу. Дело не в том, что я должен любить жену для того, чтобы она, в свою очередь, дала мне то, что я хочу. Нет, это эгоистично. Я люблю тебя, дорогая, люблю тебя, потому что я хочу, чтобы ты дала мне то, что я хочу. Но я люблю тебя. Нет, это идолопоклонство. Очень просто. Более того, это будет недолговечно. Я люблю свою жену для того, чтобы она удовлетворяла меня. Во-первых, это идолопоклонство, потому что она не должна была доставлять мне высшее удовольствие, а Христос должен удовлетворять мою душу. А во-вторых, она слабое и немощное существо, и поэтому я буду испытывать недовольство. Если единственная причина любить ее для того, чтобы повысить свой уровень удовлетворения, то в конечном итоге я разочаруюсь, и такие отношения придут к концу. я себя исчерпаю. Но если я смотрю на нее, как на дочь царя, которая была вверена под мою опеку, и если я желаю, чтобы моя любовь к ней преисполняла меня, и чтобы она освящала ее ради любви ко Христу, который возлюбил меня, то тогда это никогда не прекратится. Если главное во Христе, то мы будем продолжать терпеть, претерпевать. Однако Он нас не останавливается на этом. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его. Прежде всего, я люблю свою жену такой любовью, потому что она принадлежит к телу Христову. Но она не только принадлежит к телу Христову, но она принадлежит к моему телу. Она не просто моя, она и есть я». Вот какая картина. «Господи, Ты спас меня, Ты искупил меня, Ты укрепил меня, я люблю Тебя, я благодарен Тебе. Ты дал мне эту женщину, и я желаю любить ее так, чтобы она приближалась к Тебе. Вот она, Господи, будь Ты доволен ею». И Он взглянет на вас и скажет: «Будь доволен Ты. Я отдаю Тебе ее, Иисус. Да, будь доволен ей. Я даю ее Тебе. Она кость от костей Твоих, плоть от плоти Твоей. Радуйся и наслаждайся женой юности Твоей. Пей из Твоего источника. Наслаждайся». Это дар от самого Христа. И теперь взгляните на последнюю часть. «Потому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна эта велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Вот картина одного союза во плоти. Это удовлетворяющая любовь, это любовь, освящающая любовь. Это тайна. Сам апостол Павел говорит, что это тайна. Он признает, что не понимает этого полностью. Она уподобляется ему. И вы любите Христа больше всего. Она все больше и больше отражает Христа. Она каждый день становится все больше похожей на того, кого я люблю больше всего, на Христа. И Христос говорит: наслаждайся этим. Это интимные отношения между мужем и женой. Есть много книг, написанных на эту тему. О чем нужно говорить, о чем не нужно говорить. Но позвольте вам такую картину представить. Мне кажется, что мы недостаточно думаем о сексе. Я не сказал, что мы достаточно часто думаем о сексе. Не в этом проблема. Но мы не думаем достаточно высоко и достаточно правильно о сексе. Брак — это живая картина взаимоотношений Христа и Церкви. Знаете ли вы, что Церковь с нетерпением ожидает возвращения ее Спасителя? Вы знаете, что Церковь с нетерпением ожидает завершения всего, соединение с того, кто спас нас, с тем, кто спас нас. Мы с нетерпением ожидаем этого и говорим: «Гряди, Господи Иисусе!» Кстати, интимные отношения между мужем и женой — это живое и благоговейное выражение того экстаза, который ожидает Церковь при соединении с женихом. Мы с недостаточным уважением, с недостаточным почетом относимся к интимным отношениям в браке. На самом деле в этом понятии заключается такая красота и такая слава, которую мы пропускаем. Только не говорите этого жене. Ну, нет, послушайте, это очень славное выражение того экстаза, который ожидает церковь при соединении с женихом. И не смейте думать об этом хуже или с меньшим благоговением. Нет, на самом деле это прекрасно. Мы слишком часто злоупотребляем вот этим словом «прекрасно». Многие вещи, которые мы называем прекрасными, не являются таковыми, но это прекрасно по-настоящему, потому что вот эта вот картина Христа и его невесты церкви. И вы не должны ни в коем случае соединяться с какой-либо женщиной вне брака, точно так же, как и Христос, никогда не соединиться с теми, кто не принадлежит ему. У меня остается пара минут. Из этого следует вот что. Шестая глава. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе». Мы не говорим, не только о браке, но и о вообще семье, о воспитании детей. Послание к Титу, первая глава, 1 Тимофея, 3 глава, 4-5 стих говорит о том, как мы управляем домом, там упоминаются дети. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Это естественным образом вытекает из семейных отношений и союза во плоти. К чему приводит вот этот вот союз мужчины и женщины в браке? Он приводит к появлению потомства. В Бытие 2 главе 18 стихе складывается такая картина. «Первые шесть дней творения, да будет, это было, и хорошо, и да будет, и появилось, и было хорошо». И вы как-то привыкаете уже к этому, вы ожидаете, что все хорошо, однако вдруг приходит момент, когда нехорошо. Что нехорошо? Нехорошо быть человеку одному. Значит ли это, что каждый человек должен быть женатым? Нет, это не означает. Из Матфея 19 главы и 1 Коринфянам 7 главе мы знаем, что не все обязательно должны быть женаты. Однако что это означает? Что триединый Бог во Вселенной говорит, нехорошо быть человеку одному. Бог Вселенной, вечный, всемогущий Бог, который всегда существовал в трех лицах, Сын, вечно рождаемый от Отца, и Дух Святой, вечно происходящий от Отца и Сына, Он производит мужчину, из мужчины производит женщину, и мужчина и женщина производят потомство. Каждый раз, когда я говорю об этом, меня спрашивают, «О, подождите, значит, одинокий человек не соответствует этой картине?» Да, конечно. У него нет жены и детей, однако он... Да, он даже одинокий человек отражает эту картину, потому что он является сыном союза мужчины и женщины. Так что любой человек отражает вот это единство триединого Бога. И потомство нашего союза тоже отражает это. Но что еще более важно, Бог посылает нам такие души, которые Его не знают. Он посылает в наш дом, в нашу семью души людей, которые еще не знают Его. Он призвал нас к проповеди Евангелия, чтобы проповедовать всему творению. Бог посылает нам души, постоянно, они присутствуют с нами постоянно, не только в один день, которые не знают Его. Это дети в нашей семье. Послушайте, человек, который не воспитывает и не евангелизирует детей в своем доме, не должен быть пастором, не должен быть в пасторском служении. Это значит, что ночью, может быть, вы не будете не спать из-за детей, которые заблуждаются, являются заблудшими. Вы вопиете к Богу. Что может еще больше касаться вашего сердца? Однако, вот эта единственная сфера, неудача, в которой дисквалифицирует вас, а если вы будете примером в этой сфере, то это дает вам право быть служением. Однако многие церкви, к сожалению, не спрашивают человека о его семье и о взаимоотношениях в семье и с детьми. Мы не заботимся об этом. В чем проблема? Проблема в том, что это затрагивает самое сердце Евангелия. Христос, который любит свою церковь, говорит через апостолов: когда вы думаете о том, какого человека поставить пастором церкви, то посмотрите на то, как он относится к жене, как он воспитывает детей. Однако что мы говорим? Мы говорим, какие главные характеристики, насколько хорошо он выступает перед людьми. Это неправильно. Да пошлет нам Господь людей, которые будут действительно переживать о душах своих детей, и которые будут переживать искренне и трудиться над тем, чтобы строить правильное отношение с женой. У нас достаточно выпускников семинарии. Я сам семинарист. У меня больше степеней, чем я заслуживаю. Но вы знаете, что этот мир наполнен семинаристами и выпускниками семинариями, которых не следует допускать близко к кафедре. Однако такая картина. Это очень важно. Это очень важно в силу взаимоотношений Христа с Церковью. Эти взаимоотношения служат образцом для семьи. Жена должна подчиняться мужу так же, как Церковь подчиняется Христу. Несмотря на греховность мужа и жены, они стараются отражать эту картину, потому что Христос ради них совершил для славы Отца все, что необходимо. Они стараются жить друг с другом в этом союзе мужчины и женщины так, чтобы это прославляло Бога. Если Господь благословляет их детьми, то они стараются являть им Евангелие. Последовательно, искренно, изо всех сил, чтобы мы вместе с детьми могли предстоять пред Господом. И мы говорим: Господи, Ты дал мне их, я их люблю, и я хочу, чтобы они принадлежали Тебе. Дело не в том, чтобы в нашей стране были более крепкие семьи. Не это главное. И главное не то, чтобы мир лучше о нас думал, хотя я не против этого, но самое главное — это Евангелие. И позвольте в заключение сказать, очень часто, когда мы говорим о вопросе семьи и брака, я слышу постоянно от людей следующее: но вы не знаете, как плохо в моей семье, какие у нас плохие отношения. Люди не видели примеров, и поэтому они не знают, как быть отцами и мужьями. У меня это не очень хорошо получается. Да, у меня это не очень хорошо получается, честно говоря. Я признаюсь в этом. молитесь обо мне. У меня не очень хорошо получается. По нескольким причинам. Первая причина, потому что меня воспитывали недалеко отсюда, в центре Лос-Анджелеса, в Калифорнии, где были сплошные наркотики. Меня воспитывала одинокая мать, мать-одиночка. Она была буддисткой. Я никогда не слышал Евангелия до тех пор, пока не попал в колледж. Мы с женой прожили 23 брака со стороны обеих семей, моей и моей жены. Было 22 развода. И в настоящее время из моих родственников лишь два двоюродных брата женаты. А многие из моих родственников вообще не были женаты. Но даже такая история не может быть извинением для меня. Вот вторая причина. Я, рожденный свыше, омытый в крови, последователь Господа Иисуса Христа, который дал мне единственную совершенную картину, которую когда-либо видел человек или которую когда-либо должен увидеть. Мне не требуются какие-то несовершенные человеческие примеры для того, чтобы быть отцом и видеть, каким должен быть отец, потому что у меня есть пример совершенного Бога-человека, который не только показывает мне этот пример, но живет во мне и дает мне силу быть таким, каким он хочет меня видеть. Нет, конечно, я несовершенен. Нет, я несовершенный. Но сегодня я лучше, чем был вчера, а завтра буду лучше, чем сегодня. Не потому, что я сам себя вытягиваю за волосы, но потому, что меня хранит и укрепляет Христос. Я перед Ним хожу, и когда Его славное лицо сияет передо мною, то я вижу, что значит быть мужем и отцом. Я понимаю, что сам по себе не могу этого сделать, этого достичь. Однако во Христе, в Нем, через Него, посредством Его крови, в Нем нет ничего, к чему Он меня призывает, а для чего Он не дал бы мне сил и в чем бы Он меня не поддерживал. Бог может. Аминь.